Доброе утро.
Доброе.
Вот прекрасно. В карман.
Погнали.
Брось. Хорошо. Доброе утро. Sisters and brothers. Ну, рад вас видеть, что все живы, здоровы, все хорошо. Значит, с чем попробуем поразбираться? Ну, это, конечно, в большей степени формат лекции, но я думаю, что, может быть, и семинарский такой тоже. Если у вас какие-то будут идеи, мысли, я что-то вас буду спрашивать, не обижайтесь, что как бы то, что я буду спрашивать, у меня на это есть собственный ответ, да? Но я буду надеяться, что, может, что-то вам в голову придет интересное, что я смогу как-то запомнить. О чем бы я хотел поговорить? Ну, у меня есть какая-то своя теория развития, которую я так сформулировал для себя за время изучения разных теорий развития, начиная аналитических, кончая классическими учебниками по теории развития. И потом как-то так думалось дальше, и оказалось, что эта теория развития, она может преломляться непосредственно, собственно, на психотерапию, определяя какие-то типичные контрпереносные реакции, возникающие у терапевта в процессе терапии, исходя из теории развития. И, соответственно, я попробую вам сегодня про это рассказать, для того, чтобы вам было легче работать, и вы примерно себе представляли, с какими чувствами, переживаниями вы можете столкнуться в типичной ситуации детской травмы. Если, то есть, ваш клиент перенес какую-то детскую травму в том или ином этапе развития, то можно примерно предположить, с какими чувствами вы столкнетесь в контрпереносе. То есть, что с вами будет происходить, исходя из его травмы. И это, мне кажется, может помочь нам осознавать их, контролировать и работать, исходя из них. Ну, и в меньшей степени себе их атрибутировать, приписывать. То есть, понимая, что это, конечно, скорее феномен поля, феномен взаимодействия, которое происходит между вами и клиентом. Ну, давайте начнем с самого начала. С чем ребенок сталкивается, когда он рождается? Ну, конечно, первая потребность, которая у него является актуальной, ну, то, что мы хорошо обсуждаем, это, в общем, в гештальт-терапии, и, наверное, то, что не подвергается сомнению в остальных направлениях, изучающих теорию развития, это потребность в безопасности, да? Что мы, собственно, в нее вкладываем? Ну, элементарные вещи. Ребенка надо кормить, менять ему одежду. Что там еще?
Быть с ним.
Ну, быть немножко уже как бы не обязательно. Чтобы он спал, да, чтобы ему было тепло, чтобы ему было не холодно, да. Вот. Но это примерно то же самое, что у нас вчера, например, с тренерами произошло. Хотели вечером делать на улице там сырную вечеринку, а девочки сказали нет. Там комары, роса по колено, а мы в босоножках. Вот, там холодно, понятно? Ну, в общем, пришлось идти в этот пыльный зал. И сидеть там в этом пыльном зале, потому что на это возразить нечего. То есть у нас выбора никакого у мальчиков не было. То есть если девочки сказали роса по колено, значит роса по колено. Вот так же и с ребенком, да? То есть если... эти базовые потребности не удовлетворяются, но мы просто теряем ребенка, по сути дела, да? Вот. А если они не удовлетворяются частично, ну, ребенок находится в постоянном состоянии фрустрации, тревоги и так далее. Какое отношение это имеет к психотерапии? Ну, самое прямое. Где вы работаете? В каком помещении, да? Вот, по сути дела, да? Вот. Какие у вас правила существуют? Какой у вас сеттинг существует? И так же, как там, не знаю, как у собаки, у ребенка, у всех остальных, если есть какая-то структура кормления, ну, хотя бы минимальная, да, то ребенок, конечно, себя чувствует спокойнее, да. Ну, вот у кого собаки есть, например, я за своей наблюдаю, хорошо видно. Вот в 6 вечера ей нужно обязательно уже заходить в мою комнату и лежать на моей кровати. Вот до 6 она может в другой комнате лежать, а в 6 как по часам. Она подходит, начинает скулить, вот ей уже надо как бы общаться. Вот. Что мы можем здесь как психотерапевты сделать? Да, в общем, ничего на самом деле. Единственное, что мы должны, конечно, обладать тремя качествами. Первое – это надежность. Ну, вот то, что касается этого расписания, да, кормления. Мы должны быть достаточно надежны. Второе – мы должны быть доступны. Ну, то есть, если ребенок захотел покушать вне расписания, мы должны быть доступны. Что имеется в виду? Ну, я считаю, что все-таки мы должны оставлять ему возможность нам, ну, позвонить, написать смс-ку, но четко обговорить условия, да, что это является уже в крайнем случае, когда он уже очень сильно кушать хочет. Если не очень сильно, то можно потерпеть. Вот, надежны, доступны и предсказуемы. Ну, в том отношении, что то кормление, которое мы ему даем, мне кажется, надо, чтобы оно было более-менее понятно. То есть, ну, нельзя чередовать каши с авокадо, да? Ну, или если авокадо, то сначала авокадо в кашу ложить кусочками, а потом уже ему целое давать. Ну, вот так же и в отношении наших интервенций, да? Мы должны быть достаточно предсказуемы, то есть не прыгать из одного направления психотерапии в другое. То есть, сегодня я с тобой НЛП занимаюсь, завтра гипнозом, послезавтра психоанализом ложусь на кушетку, а послезавтра гештальт-терапии. Вот, поэтому здесь, в общем, ничего сложного нет, и вы этим овладеваете достаточно быстро. А вот дальше уже становится интересней. Ну, как правильно ты сказал, Вал, что действительно Болби обратил внимание на то, что кроме вот этих физических потребностей у ребенка есть фундаментальнейшая потребность в привязанности. Это фундаментальная потребность. Что я понимаю под этим? Ну, в человеческом тепле. Вот если так называть вещи своими именами. И помните эти знаменитые опыты с обезьянками, когда была железная обезьянка, а вторая обезьянка, ну, у нее была бутылочка с молоком, а вторая обезьянка была шерстяная, теплая. Так вот, быстренько они кушали возле этой железной, а потом бежали и ложились на шерстяную обезьянку. То есть точно, по-видимому, любое животное, любой человек нуждается в привязанности. И в этом отношении можно рассматривать и теорию либидо, о чем говорил Фрейд, но он во главу угла ставил, собственно, удовольствие. Так? Ну, а мы давайте во главу угла поставим не удовольствие от полового акта, но если поднимать под либидо как бы итогом полового акта, а удовольствие от прикосновения, от тепла. То есть в этом отношении он был прав. И вот это уже, конечно, серьезнее, это уже интересней. Почему? Потому что если эта базовая привязанность не удовлетворяется, а удовлетворяется она кем? Мамой. Папа, в общем, здесь постольку поскольку. Поэтому правильно аналитики говорят, что если проблемы с мамой решат, то автоматически многие другие проблемы решатся сами. И в этом отношении неудивительно, почему здесь больше девочек. Хотя аналитики считают, что без разницы, кто терапевт, мальчик или девочка, якобы в процессе психоанализа мальчики так феминизируются, что становятся уже и девочками, могут выполнять женскую функцию. Но я, честно говоря, очень в этом сомневаюсь. И мне кажется, что все-таки, если мы говорим о базовом дефекте, а именно это подразумевается, что когда ребенок лишен вот этой привязанности до года, до двух, до трех, ну, неважно, я не люблю эту периодизацию, год, два, три, у всех по-разному, то, естественно, фигурой, которая хоть в какой-то степени может восполнить вот эту вот базовую привязанность, отсутствие этой базовой привязанности, является женщина-терапевт. Вот. И тогда вам вопрос. Как вы думаете, если перед нами клиент, который в силу ряда причин, ну, а какие причины? Очень простые. Круглосуточные ясли. Ясли. Ребенка отдали, да? Садик круглосуточный. Что там еще? Интернат. Подсказывайте. Бабушки, да? Это чуть-чуть лучше уже. А? Больницы. Часто меняли фигуру, которая заботится. А, ну вот кто это проходил, кто был в круглосуточном садике, тот это не помнит, но чувствует. А вот уже в яслях. И вообще, кто был в яслях, да, тот не помнит, но это чувствует хорошо. А кто был в садике круглосуточном, тот это даже прекрасно помнит. Что происходило вечерами, когда детки ложатся спать, какой-нибудь фонарь из окна светит, и вот лежишь в этой кровати, смотришь на этот фонарь и думаешь, а где мама? Да? А мама приходит только в среду, и ждешь, бедненький, этой среды, с понедельника до среды. Она... пятницу, а еще в среду она приходила. Ну, в среду приходила проведать, а в пятницу только забирала. Ну, у кого как, да. Вот. Да. То есть, с какими чувствами сталкивается психотерапевт? Как вы думаете, когда у него клиент с базовым дефектом? То есть клиент будет продуцировать недоверие, да? Паранойю. Еще. Ужас. Тоску, тревогу. Гнев по этому поводу. Угу. Ярость. А какое у него будет внутреннее чувство, вот такое базовое на протяжении терапии? А? Бессилие. Брошенность, одиночество. Что он будет говорить вам? Вы меня не любите. Вы меня не любите. А у вас мало тепла. Вы холодный. Я вам не важен. Вы холодный, отстраненный, да? То есть, вот как говорят американцы, у них хороший термин есть такой: unkissed bear, недоцелованный мишка. Вот это вот, вот это вот дети, недоцелованные мишки. Ну и что мы можем сделать как терапевты в этом случае?
Контейнировать.
Контейнировать. Сидеть. Да. Вот. Что, девочки, вам вопрос. Что делать с такими мальчиками и девочками, которые к вам приходят? Целовать? Чтобы он подпустил к себе, да. Быть, да. Да, выдержать. Не уходить, а быть рядом, не злиться. Согласны? Не злиться. Потому что типичная реакция потом через некоторое время, ну ты ненасытный. Сколько тебе не давай, тебе все мало. Вот это раздражение, да? Вот. И, конечно, вы будете сталкиваться с раздражением того, что вы действительно заботитесь о нем, да, ваше сердце переполнено любовью и так далее и тому подобное, а ему все мало, он недоволен. Надо очень хорошо понимать, что вот это вот раздражение, которое будет возникать, оно, конечно, контрпереносное раздражение, и надо уметь с ним обойтись. Что происходит в результате этого? И как вы думаете, сколько времени это занимает? Да, 3 года. 2-3 и так далее. Это вот как раз те клиенты, которых мы называем аналитические. Ну вот в своей гештальтистской среде мы их называем аналитический клиент. В том отношении, что терапевты всегда, я думаю, что многим присутствующим это знакомо, когда клиенты ходят, а вы не понимаете зачем. Проблемы не решаются. Проблемы, в общем, не предъявляет. Да, и тем не менее он ходит. И вы уже в таком отчаянии, а, собственно, за что я деньги получаю? И что я делаю, и вообще я психотерапией здесь занимаюсь или чем-то еще. А как раз это и есть психотерапия. Почему? Потому что он в этом случае приобретает новый коррегирующий эмоциональный опыт. Причем, обращаю ваше внимание, он приобретает его не словами. То есть вы можете говорить все, что угодно, и разговаривать о чем угодно, а он приобретает его из вашей интонации, из вашего отношения, из вашей души. То есть это опыт переживания, а не слов, а не осознавания. Там решение какой-то проблемы и так далее. И, конечно, в этом отношении, еще раз подчеркиваю, мы, мужчины, ну, в общем, достаточно ограничены. Вот. Поэтому, если к нам такой клиент приходит, то, ну, по моему опыту, все равно он рано или поздно уйдет к женщине. Просто он начнет не снизу лечиться, а сверху. Вот. А вообще, мне кажется, что первый терапевт должна быть женщина. Ну, так. Вот в этом случае это лучше. Первый терапевт. Вот. И по моему опыту я могу сказать, с чем я столкнулся, когда у меня был первый терапевт женщина. Ну, конечно, первое, что меня поразило, ку-ку, гуманистическая профессия, эмпатия у них написана в учебниках, да? благородство души. Они здесь, понимаешь, светские священники. Вот. И она так мне улыбалась до начала сессии. Вот. А как только села напротив меня, у меня ощущение, как будто она жесткая. Она недобрая. Она какая-то серьезная. Ну, в общем, вот такое ощущение, что как будто, правда, как человека подменили. А на самом деле я регрессировал. Понятно, что я от нее жду, да? И только через некоторое время до меня дошло, что, ну вот правда, хорошая мама, это та, которая любит и с границами. Вот это стало доходить. Принципиальный вопрос из области такой рассуждений. Можно ли эту дырку заштопать? Ну, наверное, частично, в какой-то степени. Никуда это базовое недоверие не денется, все равно оно останется. Вот. Но хотя бы оно будет, а, осознаваемо, и, б, не приводить семейным неурядицам. Почему? А потому что если человек, мальчик, выходит, женится с базовым дефектом, то первая у него идея, которая у него в голове, ну вот, наконец-то маму нашел. И первое, что он пытается сделать, это сказать: «Мамочка моя». Ну, если у них у двоих два невроза, ну, то есть мамочка ищет сына, а сын ищет мамочку, ну и славно, они нашли друг друга. И мы видим, кстати, что очень многие наши родители, ну, моего возраста, под 70 лет и так далее, они вот так и живут, мама с папой, они так и называют друг друга, папа, мама. И это норма. Вот. Ну, почему? Война была. Понятно, что они вот так подкомпенсируются. А я как-то попробовал свою жену мамой назвать. Через месяц после свадьбы. Ну, в общем, отгреб по полной. Она сказала: я тебе не мама. И так далее. Вот. Да.
Ситуацию, если мама долюбила, ну, была с границами, то потом эта потребность как-то не проявляется в человеке?
Ну, ты знаешь,
она все равно остается как будто ненасыщаемая до конца жизни.
Она тогда насыщаема. Вот если мама удовлетворила вот на этом этапе развития ребенка эту потребность в привязанности, в тепле, то ты выходишь в мир с базовым доверием. Мир окей. Вот это твоя первая иллюзия. Я почему называю иллюзией? Потому что, ну, понятно, да, что мир, в общем, разный. И тогда в контакте с женщиной, с женой, в любви ты насыщаем.
Какое-то время нужно. Не постоянно нужно быть с ней.
Конечно, да, да, да. То есть, по сути дела, это то, что мы называем зависимостью. Да, вот отсюда формируются корни зависимости. Любой. Эмоциональной, алкогольной и так далее и тому подобное. Ну, почему? Потому что это же удовольствие. Привязанность. Это же удовольствие, правда? Тепло, хорошо, любят. Это то же самое делает алкоголь, наркотики и так далее. Все из этой же области. Это удовольствие. Это вопрос удовольствия. Поэтому вычислить людей с базисным дефектом очень просто. Они какие? Целоваться любят. Удовольствие, обниматься, конфеты кушать, что там дальше, выпивать. Ну, в общем, это то, что Фрейд называл оральный характер. Да, вот это истерики, кстати, если в классификации. Курить, да, курить. Да. Да, да. А? Они такого среднего веса, у них нет анорексии и в то же время нет полноты. Ну, то есть они поели и пошли, понимаешь, им не надо все время сосать леденцы. И также в отношениях встретились, расстались. Ну, как ребенок с мамой, да, то есть, ну, как бы порядок какой-то есть. В 7 часов встретились, а в 9 расстались. И все хорошо, и все счастливы. То есть не надо, чтобы женщина постоянно была на связи. Вот. Понятно с этим, да? Вот эти качества, которые требуются от вас. Что происходит дальше? Давайте про девочек. Значит, дальше девочка, если как бы этот первый этап пройден, девочка приходит к маме. Ну, потому что она идентифицировала себя с мамой, самый близкий человек, и она спрашивает у мамы сакраментальный вопрос. «Мамочка, я красивая?» Да? И мама в этот момент сталкивается с очень противоречивыми чувствами. С одной стороны, она сталкивается с тем, что да, это ее ребенок, да, она родила. А с другой стороны, она сталкивается с тем, что эта девочка напоминает ей о ее возрасте. Что фертильный возраст девочки развивается, а мамин заканчивается. Да? И какие чувства возникают у мамы?
Зависть.
Еще. ревность, злость, гордость, да? Ну, это мой же ребенок, да? Гордость. А? Раздражение. Вот видите? А? Радость, может быть, и так далее. Вот вы перечислили все чувства, с которыми сталкиваются женщины-терапевты, когда молодые девушки-клиентки начинают вам что-то говорить. И, да. Так? Что они вам говорят на процесс-группах и так далее? Кто ты такая? Так? Что они еще говорят? И это вы воспринимаете как конкуренцию. Так? Понимаете? То есть, если молодые женщины, клиентки на процесс-группах вам начинают возражать, противоречить, не слушать вас, а? Скалить зубки, да? То вы воспринимаете... А? Что? Или делать комплименты. Вы в вашем возрасте так хорошо выглядите, да? Да. То вы это... Да, у вас взрослые дети вот такая стройная. А. У вас вчерашняя кофточка так хороша. Да, и так далее. То есть вот смотрите, вы это воспринимаете как борьбу за власть и как конкуренцию, так? А можем мы сказать, что это маленькая девочка, которая приходит к маме и говорит: мамочка, я красивая, она с мамой конкурирует? Нет, конечно. Конечно, нет. Вот. Вот так же эти девочки, которые начинают вам все это говорить, они не конкурируют с вами. То есть внешняя форма у них якобы конкуренция, а на самом деле они нуждаются в вашем признании. Вот, поэтому все эти чувства, которые вы описали, неминуемо, если девочка не прошла этот этап развития, возникнут у вас в контрпереносе. Неминуемо. Раздражение, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Понятно, да? Поэтому первый этап, мне кажется, что необходимо вам сделать, осознать, что это не конкуренция. Хотя форма конкуренции, а потребность в признании. А дальше уже сложнее. Почему? Потому что словами вы можете говорить все, что угодно. Но если это внутренне вы не прожили, вы это не сможете ей протранслировать. А что мама должна прожить внутренне, когда девочка пришла с этим? Принять свой возраст. А это гораздо сложнее женщинам, чем мужчинам. Да? Там я... как недавно узнал, что женщина почти каждое утро смотрит в зеркало и смотрит, появились ли новые морщинки. Вот мужчины мы этого не делаем. У нас вообще этого в модели даже нет. Вот мы даже наоборот думаем, ну вот лоб, морщины появились, значит мудрый стал. И так далее, да? Да. Поэтому, конечно, это проблема признания возраста, утраты фертильности, ну и так далее и тому подобное. Это такой большой экзистенциальный кризис, который вы должны пройти. И если вы его прошли и признали свой возраст, то дальше все происходит очень просто. Мама говорит: реальность. Ты красивее, чем я. Вот это, в общем, как бы реальные слова, которые отражают реальность, которые отражают действительность. Как это в терапии происходит? Очень просто. Это... признание взаимных достоинств, что у тебя есть достоинства, которых нет у меня. Или уже нет, или еще нет, и никогда не будет. Дифференциация. И признание с ее стороны, и предъявление вами своих достоинств, того, чего у нее нет. То есть, по сути дела, это некая дифференциация. То есть, она же вам не ребенок, поэтому, если хорошо терапия происходит... то и она признает ваше достоинство. И так далее. И это вот идеальное разрешение этого конфликта. Конфликта двух женщин. И тогда что она приобретает в процессе этого конфликта, в процессе этого взаимодействия? Женщина, ваша клиентка, приобретает очень важную иллюзию. Что я могу быть красивой, я могу быть обаятельной, я могу быть активной, я могу предъявлять себя, и при этом я не буду уничтожена старшей женщиной. Ну, потому что в жизни, я почему все это называю иллюзиями, потому что в жизни бывает по-разному. Но моя принципиальная позиция: лучше жить с иллюзией, чем с паранойей. Да? То есть лучше надеяться, например, Ну вот я на, там посмотрел на Диму. Лучше надеяться, что мы с Димой будем вести хороший бизнес, и он меня не обманет, что он честный человек, чем постоянно находиться в напряжении и думать, о чем он так прищурился, о чем он задумывается, да? То есть иллюзия с точки зрения моего психического здоровья, она гораздо лучше. Вот как бы, почему я называю это иллюзией. Вот. И таким образом у женщин формируется очень важное качество. И я думаю, что в какой-то степени это такой ключик для ее будущего замужества. С женщинами можно сотрудничать. Потому что у меня впечатление, что женщины выходят замуж через женщин. Ну, то есть через сотрудничество с женщинами они выходят замуж. Ну, вот так как мне так кажется. Вопросы? Да, да, да. Да, 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 да. Ну вот это и, соответственно, это классика жанра, когда молодая женщина приходит к более старшей женщине-терапевтам, всегда вот все говорят одно и то же. Чего она пришла конкурировать, сука? И так далее, да. На самом деле, вот, еще раз повторяю, подконкуренция – это безумная потребность в признании. Я буду рассказывать потом, сначала про женщин. Еще вопросы?
Ну, а про женщин в мужском варианте.
В смысле? Про женщин? Я буду рассказывать, что женщина и мужчина-терапевт. Что тогда происходит? Я тоже это буду рассказывать. А, таким образом, видите, для разрешения этой проблематики нужна женщина-терапевт. Ничего здесь мужчина не сделает. Не знаю, не думал про это. Ну, ты похоже, больше про коучинг говоришь.
Это вот у меня, например, есть такая клиентка, которая изначально пришла и, собственно, так входит. Как будто бы тут мысли мозгов. Она так не называет, у нее такой образ.
Ну, может быть, она работает от нуля до плюса. Вот все, что я говорю, от минуса до нуля. Поэтому или она прикрывается, на самом деле, а у нее запрос все равно про отношения с тобой, да? А может быть, действительно, у нее все хорошо в отношениях, и ей действительно важно расширять свое поле осознавания. И так может быть. Надо смотреть. Сказать сложно.
А если такая женщина приходит к более
младшему? К более младшему терапевту? А тогда вопрос, может ли она перенос сформировать?
Да.
Если она сможет сформировать перенос, то тогда она останется. Если нет, она уйдет. Или она будет разрешать сиблинговый конфликт. Что? Да, да, да. Так возраст мало значения имеет. Да, то есть в этом отношении. Нина Соловьева, вон сколько ей лет? Немного же, сколько ли, не знаю даже. Ну, бог с ним. Ну, перенос вот точно формируется на нее материнский. Да, поэтому от возраста не очень зависит. Окей, поехали дальше. Итак, девочка с мамой разобралась, и она идет к папе. Так? Что она делает с папой? Мужчины-клиенты, что вы испытываете, когда к вам приходят молодые девушки-клиентки? Соблазняют. Да, они соблазняют. И что мы при этом думаем, как мужчины-терапевты? Удержаться бы в позиции. Вот оно счастье. Я жалею, что я терапевт. Что-что? Да-да-да. Ну и работка, да? Вот. Чем старше вы становитесь, тем могу по своему собственному опыту сказать, что мысль одна и та же. Но я еще ничего. Ну, это попозже у тебя будет, да, к 40 и так далее. А? Нет, ее Маша Андреева разрушила в Москве. Мне когда было лето 40-42, я часто в Москву ездил, мы там с Машей Андреевой работали, и как раз там были молодые девушки в группе собирались. И вот я сажусь в круг, значит, сессию провожу, и девушки мне эти рассказывают, какой ты, Володя, вообще парень. И я выхожу в перерыв с Машей и говорю, ну что, Машка, видишь? Вот так вот. Я еще ничего. А Машка мне говорила, что, слушай, ты им 100 лет нужен, как мужчина, как партнер и так далее. Да, это же к папе все. Я говорю, да нет, это ко мне как мужчине. Она говорит, слушай, забей. Я долго не мог с ним соглашаться и так далее. На самом деле, конечно, она абсолютно права. То есть, Что делает, девочка делает с папой? Она приходит ему и говорит: папочка, вот и я. Куколка, да. Можно у тебя на коленочках посидеть? Папочка, погладь мне волосы. Папочка, у меня ручки красивые. И пошло и поехало, да? Папочка, купи мне что-нибудь и так далее. То есть, по сути дела, девочка оттачивает коготочки на этом папе. То же самое она делает с терапевтом. И задача хорошего папы заключается в том, чтобы удержаться в этом возбуждении. И не начинать с девочки флиртовать, кокетничать. И не дай бог совершать какое-то сексуальное насилие в отношении нее. И тогда становится понятно, почему, если девочка воспитывает отчимом, мы видим так много сексуальных контактов. Да. А она не может не соблазнять его, ее, его. Так устроена природа. Вот тот объект, который ближе мужскому, на этом он тренироваться и будет. Ну, а естественно, этот мужчина воспринимает как истинное соблазнение и так далее. Естественно, он возбуждается, отсюда столько много этих сексуальных нарушений. И в терапии, кстати, то же самое. Вот, поэтому задача мужчины-терапевта. Вот смотрите, какая любопытная. Мне всегда казалось следующее, что можно как-то ей объяснить это все словами. Что, ну ты же понимаешь, да? И дальше текст какой-то. И тогда она начнет себя хорошо вести и перестанет меня соблазнять, а я перестану возбуждаться. Оказывается, ничего подобного. Это не работает. А она все равно будет говорить: я люблю тебя. Или еще что-нибудь и так далее, да? Или как у нас сейчас на группе говорят: я тоскую по Саше Дорошенко. Девочка вот сидит уже на какой-то группе, уже несколько дней говорит. И так далее. Ну вот так. Ничего здесь не сделаешь. Поэтому нам придется возбудиться. Не обязательно я имею в виду с физиологической точки зрения, а я имею в виду с точки зрения психологической. То есть точно придется ее захотеть. И остановиться. И вот когда это произойдет, когда вы захотите вашу клиентку и вспомните меня. Да, не корёк. Да. Произойдет чудо. Да. У нее с вашей клиенткой. У нее возникнет новая иллюзия. Я могу быть соблазнительной, привлекательной, красивой, обаятельной и при этом не подвергнусь насилию со стороны мужчины. Поэтому такой мощный запрет наложен на сексуальное взаимодействие с клиентком. Почему? Это повторная травматизация. Или вы опять не дали ей возможность пройти этот кризис в развитии. Вот.
А
поэтому...
какая потребность в этот момент удовлетворяется?
Потребность? Ну, в репликации, в воспроизводстве, потомстве, развитие своей сексуальности, либидо и все остальное. Ну, то, что касается партнера, то есть как общаться с мужчинами, чтобы они... Нет, нет. Ну, в смысле, в репликации, в воспроизводстве, сексуальное, базовое.
Володь, да. Ну, вот как терапевт мужчина, он говорит что-то про свое возбуждение?
Это технический момент. Вот правда, это надо отдельно обсуждать, как себя вести в контрпереносе. Это инструментальные вещи, это отдельная лекция должна быть. Я пока хочу общие принципы сказать. Как себя вести, ты же знаешь, как в гештальте, как хочешь, но только понимай, что делаешь. Как вчера Андрей Баламин говорил, да? Все может быть сопротивлением, и все может быть свободным выбором. Надо только понимать, иногда можно говорить, иногда нельзя говорить. В моем опыте была клиентка, которую я потерял. Не буду подробности говорить, потому что ее можно верифицировать. Но смысл в следующем, что я работал дома. Ну, и поэтому вы знаете, да, что у нас есть три обязанности. Быть сексуально удовлетворенными, чтобы денег было немножко и так далее, да? И все вроде у меня хорошо было в этом отношении, но я точно сидел с ней, в своей квартире работал, за дверью была жена и так далее. И вот, ну, сумасшедшее сексуальное возбуждение по отношению к ней, просто сумасшедшее. И я отказался от терапии с ней. То есть мы год или полтора были в терапии, потом она была без детей, потом родила, ну, не от меня, естественно. Вот. И я... И я отказался от терапии с Невской. Я сказал, я не могу с тобой работать. Мы на этом прекратили терапию. Я потом пошел к супервизору. Так мы не разбирали. Это немножко по-другому на это посмотрели. Якобы с точки зрения, что это был негативный ее перенос на меня. И таким образом она прервала терапию моими руками. Ну, а на самом деле, как я сейчас понимаю, это вот была эта типичная ситуация. То есть я не справился со своим возбуждением. А если бы я с ним справился, остановил его там и так далее, то все было бы хорошо, и терапия продолжилась. Вот так реально потерял клиентку. Ну что, поехали дальше, да? Девочки, давай. Да, конечно. Осознавать, понимая, что это не истинное возбуждение, это контрпереносное возбуждение. Поэтому, на мой взгляд, будьте очень внимательны, если вы искренне думаете, что у вас любовь с вашим клиентом или с вашей клиенткой. Там очень много замешано переноса и контрпереноса. То есть я думаю, что могут быть счастливые браки, вполне вероятно. Но... А?
Редко.
Но редко, да. Это особая задачка. Там мощнейшие инцестуальные энергии гуляют в этих отношениях, понимаете? Потому что когда вы вступаете в контакт с клиенткой, по сути дела, это инцестуальный контакт. А в инцестуальном контакте столько архаики, в котором в нормальном контакте даже и не снилось. Вот представьте себе, в инцестуальном контакте что происходит? Папа любит девочку?
Да.
Любит. И он своей девочке доставляет удовольствие. Видите, какая штука? И при этом испытывает мощнейшее чувство вины. То есть, какая там энергия, да? Вот. Поэтому, если хотите, поиграйте в ролевые игры инцестуальные, посмотрите, каково это. Вот. Ну, то есть, будьте внимательны. Поехали про мальчика, да? Про девочек более-менее. Есть время еще?
5 минут.
5 минут, хорошо. Я буду коротко тогда. А, нет, я сегодня закончу. А, то, что касается первого этапа базового, все понятно. Мальчикам там особо дело делать нечего, только если вы небольшой мама. Так? А дальше мальчик приходит к маме. И что он говорит маме? Он говорит маме классическую фразу. Мамочка, давай прогоним папу и будем жить вдвоем. Мамочка, я на тебе женюсь, мамочка, я вырасту на тебе женюсь, мамочка, ты самая хорошая и так далее и тому подобное. И вот это классика жанра. Что делает хорошая мама? Она говорит, я тебя очень люблю, ты у меня самый хороший, так? Но у тебя будет своя жена, я люблю папу. И уходит от него в другую комнату к папе. И лежит этот мальчик бедненький один в этой темной комнате, смотрит в потолок, а там мама с папой. Представляете, какая травма? Вот. То есть, мама должна очень аккуратно, по сути дела, фрустрировать мальчика. И если маме удается это сделать, вот эту фрустрацию, хорошо, то у мальчика формируется следующая базовая иллюзия. Она звучит так. Я могу быть активным в отношении женщин, но если я буду ими отвергнут, это не значит, что я не окей. А мир устроен так, что, правда, за всю дискотеку только один белый танец. А так, как идиотам нужно ходить, вас приглашать. Ну так? А вы что делаете? Отказываете. И вот мальчишки знают, а девочки не знают. Вы не представляете, какой это ужас и стыд идти через весь зал, когда, во-первых, ты идешь туда, весь красный, не зная, откажет или нет. А во-вторых, когда отказали, возвращаться обратно всему красному в стыде. Девчонки смеются, мальчишки смеются. То есть время кажется бесконечным. Это ужас. Это просто ужас. Вот. А вам отказывать нельзя. Вы же это знаете, да? Потому что песня эта знаменитая, если женщина просит там что-то еще. То есть вот нам культурально внушается с детских лет, что вообще женщине отказать это подлость. И так далее. То есть вам отказывать нельзя. А вам можно.
Вот. А еще раз, да. Если я буду активен,
то это не значит, что я не окей. То это не значит... Вот, по сути дела, то же самое, что делает мама. Мама отказывает, но все равно любит. Вот так же и здесь. Да, отказывают, но не отвергают. И вот это позволяет нам в жизни, ну, быть достаточно активными в отношении вас. То есть искать свою половинку, да, и так далее, свою пару. Поэтому, когда мальчик приходит к женщине на терапию, что он делает? Он ее тоже соблазняет. С какими чувствами вы встречаетесь, женщины, когда к вам приходят молодые ребята?
Возбуждением.
Какой пупсик? Смущение. Возбуждение. Удовольствие. То же самое. А агрессия может быть на него? А почему агрессия? Что он такого делает, что вызывает у вас агрессию? О возрасте напоминает. Рассказывает, как он с другими барышнями. О, молодец. Про других женщин, да? Да. Тогда смотрите, что когда к вам приходит мальчик, он может прийти с валюсным дефектом, тогда ему нужна мама. А если он пришел в этом этапе развития, то тогда ему нужна женщина. И, естественно, если вы половозрелая самка, а вам другой половозрелый самец рассказывает о других половозрелых самках, то у вас, естественно, будет возникать по отношению к нему разных много чувств. Поэтому, плиз, осознавайте их. То есть, это он не специально делает, чтобы вас унизить, оскорбить, напомнить о возрасте и так далее. То есть, вы должны как-то его так отвергнуть, чтобы его самооценка повысилась. Невозможная задача. Но вы как-то умеете это делать. Понятно? То есть вы должны как-то его отвергнуть, но при этом, чтобы его самооценка повысилась.
А вот не бывает ли, когда мамы выбирают мальчиков, но даже не сексуально?
Да, я сейчас про патологию не говорю. Ну, конечно, если у них отношения с папой сложные, она берет мальчиков в коалицию с собой, в дяду против папы. Да, это классика жанра. Вы можете, если в терапии вы попали в такую ситуацию, если не осознали это, вы можете тоже... Ну, например, он ходил к мужчине, к терапевту, потом пришел к вам. И вы можете с ним в дяде против мужчины-терапевта начать войну. Что вот тот отстой, а ты здесь. Там масса вариантов, может быть, на самом деле, и так далее. Я описываю только самые базовые. Понятно с этим, да, девочки? Дальше. Если с мамой разобрался, он идет к папе. Вот тогда он приходит к нам, к мужчинам. Что эти перцы молодые делают, Валя? У тебя были мужчины-клиенты?
Да, да.
Что, Рома? Что ты испытываешь по отношению к ним?
Ну, раздражение.
Раздражение? На что?
Каким-то вещам завидую.
Ну да, что ты здесь сидишь и выпендриваешься? Ты кто вообще такой? Ты вообще что, чего в своей жизни добился, да? Так? Ты кто такой? Мальчишка еще. Вот такой сказать, мальчишка ты еще. И сиди вообще здесь. Да? Вот. Слушай вообще, что тебе говорят здесь. И записывай под диктовку. И так далее. Вот так себя ведет плохой папа. То есть, мама мальчика отвергла, и он идет, соответственно, в папин кабинет. Приходит туда, говорит, я пришел. Как ты, Володя, вчера рассказывал, да? Я имею право на свободу, или как ты там говорил?
У нас свобода слова.
О, приходит к папе, да, подполковнику советской армии, и говорит, папа, у нас свобода слова. И все, и полетел в угол. Да, вот это плохой папа. И как красиво, ничего, что я так на группу скажу, потому что это типичная ситуация. Как красиво вчера Володя сказал, что папа даже умер, а я его боюсь до сих пор. Вот представляете, это такой архаический страх. Архаический страх ребенка. Поэтому, конечно, мальчишка приходит и говорит папе, папа, у нас свобода слова. Что хочу, то и говорю. А папа ему говорит, я главный вождь. И начинается. Вот. Поэтому задачка заключается у ребенка, вот типичный Эдипов комплекс. Да? С одной стороны, у ребенка огромное желание идентифицироваться с папой. Почему? Потому что, обращаю ваше внимание, девочкам легче. У вас идентификация в процессе развития не меняется. Вот как вы идентифицировались с мамой до года, ну, феминно идентифицировались, так вы и остаетесь. Папа, если он нормальный, он не будет вас стараться мальчика переделать. А мальчику нужно менять идентификацию. Поэтому посмотрите на группе, мы сидим, мальчишки ходят 3, 4, 5, 6, 7 лет. Какие зайки, да? Смотришь, ну просто ангелочек. Вот они еще в феминной идентификации. Вот, еще к папе они не пришли. А потом, если приходят к папе, уже бандитами становятся. Поэтому мальчик, с одной стороны, стремится к идентификации с папой, а с другой стороны, он завидует и отвергает. Вот у него такое, да? И папа должен что сделать? папа должен сделать как-то так, но я всегда в метафоре это говорю одно и то же. Мальчик, например, идет играть в бильярд с папой. Сколько, как вы думаете, должен папа выиграть, сколько проиграть? Из 10 партий. 6-4. Вот это классика жанра. 6-4. Все, во всех культурах говорят одно и то же. 6 выиграть, 4 проиграть. Вот. 7-3, 6-4. Всегда одно и то же. Почему? В этом случае у него остается самооценка. Он-то понимает, что папа подался. Но все равно у него ощущение, что я же 4 выиграл у тебя. Я сам по своему опыту хорошо это помню. Папа, такая игра была — корона. Один раз ходили с ним играть в корону. И он все 10 выиграл. И я шел оттуда и плакал просто. А он счастливый был. Ну что, понял, сопляк? Что ты здесь? Играть в корону ты умеешь. И так далее. Вот, конечно, 6-4. То же самое должен сделать терапевт. Как? Признать его преимущество перед вами и свои перед ним. Вот это опять некая дифференциация. И повторяю, не на словах, а внутренне. Действительно увидеть, что тот мальчишка, который сидит напротив вас, обладает какими-то качествами, которых у вас нет и никогда не будет. Он в этом талантлив, а вы талантливы в этом. И вот если это удается сделать, то тогда формируется очень важная иллюзия и способность. Я могу быть активным, мужчина окей. Да? Я могу сотрудничать. Вот. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать. Вопрос. Нет. Хорошо. Я надеюсь, что вот эти типичные чувства, которые мы испытываем в типичных конфликтах, вы немножко их запомнили. Это поможет вам быть в большей степени в метапозиции. Спасибо.
Как себя найти?
Так, Владимир Труш.